Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Петр Иванович Щукин и его музей российских древностей. Рассказывает старший научный сотрудник Государственного исторического музея Татьяна Петрова.
Область знаний.
22 ноября 2022 года исторический музей открывает в своем тульском филиале, которому исполнился год, выставку «Купеческий портрет 18-го начала 20 века» из собрания исторического музея. Я являюсь одним из кураторов этого выставочного проекта. И для экспозиции, центром которой будут именно портреты русских купцов разных эпох, для этой экспозиции мы в том числе выбрали портрет Петра Ивановича Щукина, кисти художника Карелина, написанный в 1900 году. С особой теплотой мы выбирали этот портрет, поскольку Петр Иванович Щукин, имя, которое знакомо всем без исключения сотрудникам исторического, его можно назвать одним из отцов-основателей нашего музея, поскольку его собрание до сих пор считается таким столпом, основой наших фондов. Замечательный портрет на зеленом фоне. Изображен купец, который опирается на руку, смотрит на нас с таким прищуром. Кем же является этот человек? Многие знают его брата Сергея Ивановича Щукина, который прославился как коллекционер европейской живописи, французской живописи, импрессионистов, постимпрессионистов, который буквально открыл новое искусство для России, и до сих пор мы ощущаем огромное значение его коллекции. Недавно прошла выставка в музее имени Пушкина, ему посвященная, очень популярная. Видела огромные очереди, даже страшно было вставать в этот хвост. И несколько в тени оказался брат Сергея Ивановича, Петр. Хотя его коллекция также значима для истории России. Братья Щукины были представителями известного купеческого рода, занимались Щукины торговлей тканями, но в то же время в них, как пишут исследователи, был такой ген вот этого собирательства, страсть к коллекционированию. Считается, что и Сергей, и Петр, возможно, унаследовали его от своей матери, которая была также представительницей купеческого рода Боткиных. Ее братом был Василий Боткин, который разбирался в немецкой философии, был другом Белинского, общался с Герценом, Огарёвым, даже встречался с Карлом Марксом. И это был человек, не чуждый мира искусства, мира вот такой духовной культуры. И считается, что именно от Боткиных, хотя на самом деле семейство занималось торговлей, чай-торговлей, и сам Василий Боткин первую половину дня проводил за торговыми делами. Именно от Боткиных было унаследовано вот эта вот тяга к чему-то высокому. И если обоняние Сергея Щукина, обонянием это назвал третий брат Дмитрий, который тоже коллекционировал европейское искусство, вот он писал, вот у нас есть это обоняние. Обоняние Сергея Щукина остро реагировало на именно живопись, то Петр Иванович Щукин начал собирать предметы старины. Не сразу он нашел свою нишу. Началось это все во время учебы за границей. Отец семейства хотел, чтобы сыновья перенимали его дело, при этом обладая необходимым образованием. Сыновья учились в Европе, учились и торговому делу, коммерции, и в том числе особенностям текстильного производства. И вот именно в молодом возрасте за границей Петр Иванович Щукин впервые начал присматриваться к старинным рукописям, портретам, начал что-то прикупать.
Петр Иванович Щукин и его музей российских древностей.
Область знаний.
Потом, уже вернувшись в Россию, он увлекся искусством Востока, Китай, Япония, обширную коллекцию собрал. Потом его заинтересовало влияние искусства Востока на русское искусство. И так вот он как раз пришел к главному делу своей жизни – коллекционированию предметов именно русской старины. Это и декоративно-прикладное искусство, народный костюм, аксессуары, которые также приличествовали, сопутствовали народному костюму. Это рукописи, книги, документы. Особой для него темой была тема борьбы с Наполеоном. Вот так он собрал свой частный музей, для которого выстроил свое особое здание в Москве на Малой Грузинской улице, здание архитектора Фрейденберга в так называемом неорусском стиле, такой замечательный русский терем, вот как раз отражает главный интерес Петра Ивановича Щукина. Там размещалась его коллекция. Это был такой терем с сокровищами. Сложно было разобраться в этом собрании без помощи хозяина. И Петр Иванович Щукин действительно сам открывал двери для всех желающих. Музей работал с 10 утра до полудня. И сам, ну, не то чтобы проводил некие экскурсии, но отвечал на вопросы и помогал желающим разобраться в интересующей их теме. Причем обыватели туда практически не заходили, зеваки, любопытные. Это скорее было место притяжения для историков, художников, тех, кого по-настоящему интересовало это собрание. Тем не менее, даже таким людям договориться с Петром Ивановичем порой было сложно. В документах той эпохи, в воспоминаниях сохранились зарисовки, когда в музей Петра Ивановича Щукина приходили посетители, он им говорил: «Вот смотрите, все, что у меня есть». А когда его начинали расспрашивать, он вначале как-то отнекивался, мол, ничего не знает, хотя он был удивительным знатоком своей собственной коллекции. То есть, когда он что-то собирал, он это изучал. Он полностью погружался в тему, вне зависимости от того, историческая эта тема или связана с искусствоведением. И только имея терпение, можно было добиться от Петра Ивановича благосклонности, потому что вот в тех же зарисовках, в конце концов, он все-таки становился милостивым и отвечал на интересующие вопросы, даже мог снабдить какой-то литературой. Что касается литературы, он стремился к тому, чтобы его собрание было опубликовано, чтобы все это было зафиксировано в списках, в книгах, и уже при его жизни каталоги, собрания в достаточно большом количестве издавались. Даже еще когда он только начинал свой путь коллекционера, он уже замыслил, что свое собрание он подарит историческому музею, что он не доверится своим родственникам, наследникам, что все это должно принадлежать серьезному учреждению. Тогда оно называлось Российский исторический музей имени Александра III, когда уже собрание стало огромным. Насчитывала тысячи и тысячи предметов. В 1905 году он подписывает дарственную, и весь музей, здание на Малой Грузинской улице, в котором к тому времени был уже не один корпус, два основных корпуса, они соединялись подземным переходом, с огромной библиотекой, со всеми сокровищами, то есть весь терем, все его сокровища, передали историческому, но при условии, что Петр Иванович Щукин при своей жизни останется владельцем. Таким образом, он вошел в штат исторического музея. Получилось, что он и владелец, и сотрудник. И любопытно, что на нашей выставке «Купеческий портрет» в тульском филиале будет экспонироваться личный документ Петра Ивановича Щукина, паспортная книжка, удостоверение личности, которое было выдано именно историческим музеем. Потому что по положению 1903 года, когда человек получал удостоверение личности, он мог получить его не только по месту жительства, но еще и по месту службы. И как раз как сотрудник исторического музея Петр Иванович Щукин получает свой паспорт именно здесь.
Петр Иванович Щукин и его музей российских древностей.
Область знаний.
Экспозиции выставки «Купеческий портрет». Также будут присутствовать предметы из коллекции Щукина. Можно будет понять область его интересов. Например, будет бижутерия, как раз-таки соответствующая народному костюму, перстни, жемчужные серьги. Причем в воспоминаниях о музее древности Петра Ивановича Щукина на Малой Грузинской можно прочесть, что подобные сокровища хранились просто в жестяных коробках от кондитерских изделий производства Абрикосова. То есть он вот раскрывал перед приходящими эти коробочки, вот если его просили, если он сам считал это нужным, если была завоевана его благосклонность. И, собственно, вот в этих жестянках сверкали жемчуга, которые когда-то дополняли наряды богатых крестьянок и русских купчих. И также на выставке будут экспонироваться купеческие портреты, которые также Петр Иванович коллекционировал. В частности, самые любопытные портреты – это портреты купчих из города Торопец. Это Псковская губерния. Любопытно, они очень тщательным, детальным изображением как раз-таки наряда, наряда молодой замужней женщины. Это рубахи с широкими рукавами, японечки из узорчатой ткани. И самое интересное – это высокие кокошники. В городе Торопец кокошники были необычными. Они были покрыты жемчугом или перламутром, причем располагался он в виде таких шишек, и даже кокошники из-за этого получали название шишаки. Вот эти шишки, как шипы, покрывали снаружи головной убор. Все это также сверкало, и считалось, что это символизирует плодовитость. Такой кокошник был своеобразным пожеланием молодой женщине, когда она его впервые надевала во время свадебного обряда. И даже была такая пословица, опять же, пожелание, вот сколько шишек, столько и детишек будет. Да? Вот именно пожелание. На выставке будет возможность сравнить портреты и подлинный шишак из собрания исторического музея. Один из подобных портретов, портрет торопецкой купчихи, пожилой женщины, у которой темный кокошник, она покрыла его еще и темным платком. Считалось, что чем старше становится женщина, тем больше она отходит от пестроты, яркости, все по обычаю. Но, тем не менее, кокошник также украшен в небольшом, правда, количестве вот теми же самыми жемчужными шишками. Этот портрет находился в личных покоях Петра Ивановича Щукина. То есть у него не только были залы, отведенные именно для коллекции, но еще и в жилых помещениях также хранились многочисленные предметы, памятники его собрания. И любопытно, да, откуда вот эта любовь именно к торопецким образам, не только потому, что они прекрасны сами по себе, и, конечно же, всех любителей русской старины, русской традиции они не могут оставить равнодушными, но еще и потому, что, оказывается, род Боткиных, чьи торговцев, это купеческий род именно города Торопец. Там были корни Петра Ивановича Щукина, и то, что он заинтересовался тоже вот этой торопецкой традицией женских купеческих портретов, видимо, не случайно, это отражает еще и то, что он интересовался не только историей страны, но еще и историей своего рода.
Петр Иванович Щукин и его музей российских древностей.
Область знаний.
Вообще, на начальном этапе, когда исторический музей только создавался, когда формировалась его коллекция, были дискуссии, как именно должны комплектоваться музейные фонды, какой должна быть экспозиция. И, в частности, были противоречия между теми, кто считал, что это должен быть музей именно государственной истории, и что основу экспозиции должны составить копии значимых памятников истории именно российской государственности, и подход одного из главных создателей музея, его второго директора Ивана Егоровича Забелина, который считал, что музей должен стать хранителем истории народов России, всех народов, которые ее населяют, русского народа, и должен быть в том числе музеем быта, что не надо бояться предметов, которые могли показаться чем-то несерьезным, да, по сравнению вот с историей монарха, сражений, побед, прялки, сундуки, костюмы, украшения, кокошники, девичьи венцы, бытовая утварь. Наоборот, все это уже тогда ощущалось как уходящая натура, что этот быт уходит постепенно из русской жизни, и надо его сохранять. И сам Иван Егорович Забелин ходил на московский торг, выбирал что-то любопытное. Сегодня это считается жемчужинами нашего собрания. Вот именно такие простые, казалось бы, предметы крестьянского, простого городского быта. Когда в 1905 году поступила в наши фонды коллекция Петра Ивановича Щукина, это, конечно, было настоящим подарком. Это соответствовало задумке Ивана Егоровича Забелина. Можно сказать, что так продолжено было дело Ивана Егоровича. И, наверное, без коллекции Петра Ивановича Щукина нельзя было осуществить эту задумку, которая до конца реализована. Воля Петра Ивановича Щукина во многом свята хранится, а большая часть его собрания находится именно в фондах исторического музея до сих пор, но, к сожалению, чего-то исторический музей лишился. Вот, например, тот самый дом в неорусском стиле теперь является биологическим музеем имени Тимирязева. Он уже не хранитель русской истории. Туда ходят специалисты совершенно в иных областях. Ну, нам приходится только об этом пожалеть. И также в советское время часть единой коллекции Петра Ивановича Щукина была разделена, и что-то, например, поступило в Музей Востока, те самые предметы периода увлечения восточным искусством, и часть поступила в историчку, с которой знакомы все студенты-историки и специалисты-историки Москвы. И, опять же, исторический музей здесь может только развести руками. Часть он потерял, но то, что у нас осталось, мы бережно храним и стараемся экспонировать.
Рассказывала старший научный сотрудник Государственного исторического музея Татьяна Петрова.
Область знаний.